Здравствуйте! Вновь мы в нашей еженедельной беседе о недельной главе Торы. Какая большая честь нам выпала изучать Тору вместе в Святой Земле. Напротив меня сидит праведник, Рав.
Ты не прекращаешь.
Но я должен сделать какой-то промоушен.
Шоу.
Рав Лайтман, спасибо большое за то, что вы выделили время для того, чтобы учиться со мной. Мы в главе Хукат. Глава Хукат, книга Бамидбар.
А что ты думаешь, кто от кого больше учится?
Я учусь у вас.
Да?
Я так думаю.
Мы уже скоро заканчиваем книгу Торы. А я не знаю, ты изменяешься или нет. Это влияет на тебя или нет? Может быть, ты скажешь что-нибудь?
Влияет ли это на меня?
Да. Чем?
Я проверяю себя. В первую очередь, каждый раз после каждой беседы, после того, как мы учимся вместе, мой день протекает легко, приятно, хорошо, больше, чем обычно. Я это чувствую внутри.
Хорошо.
Кроме того, что идеи, которые мы здесь обсуждаем, и определения, которые вы даете, они впитываются в меня, и может быть, что сегодня мы здесь будем учиться, через две недели что-то произойдет, и это пройдет через меня. Я думаю, что действительно есть небольшие изменения. Не могу вам сказать, что единовременно так сразу я начинаю понимать, и все становится.
Но ты еще не смотришь на мир через то, что называется, через Тору, что она говорит только об исправлении человека.
Я смотрю на мир через Тору, но я пока еще не смотрю на мир так, как вы видите Тору. Так я понимаю, что вы видите ее. Тору я очень люблю, иначе я бы не говорил с вами здесь об этом. Но уникальный ваш путь, Днай Баруха, так читать Тору, то, что для меня новое, я хочу реализовать. Давайте это сделаем.
Вперед!
И вот закон Торы, и возьмут красную корову без увечья. Есть в этой главе, в главе Хукат, есть вопрос красной коровы. Это одна из самых странных заповедей в Торе. Заповедь, о которой даже сам Шломо, царь Шломо сказал, который понимал все заповеди, он не понимал заповедь о красной корове. Давайте зачитаем отрывок, чтобы знать, о чем речь. «И говорил Бог, обращаясь к Моше, вот закон о Торе, и возьмут красную корову без порока, на которую они надевали ярмо, и отдайте ее коэну, и выведет он из стана и зарежет перед собой. И тогда забивают корову, сжигают ее, и у ее праха есть возможность очищать и осквернять». Что-то очень странное. Такое Гарри Поттер что-то, какое-то чудо.
Взаимно.
Что это за красная корова?
Прежде всего, мы говорим о человеке. Если бы не человек, то не нужно было бы давать всю Тору и вообще. Как написано, сотворил зло это начало, сотворил Тору приправу к нему. Почему? Потому что свет ее возвращает к источнику. То есть человек, его злое начало изначально, и нужно его вернуть добру, к Творцу, то есть добрый, творящий добро, вернуть его к добру, к Творцу, и в Торе есть сила, которая называется свет. Свет, скрытый в Торе. Можно каким-то образом привлечь его, извлечь его, и тогда мы достигнем уровня Творца. Это то, что он ожидает от нас. И вся Тора говорит только об исправлении человека. Сотворил злое начало, сотворил Тору как приправу к нему. Такая потребность. Поэтому здесь мы должны понять, каким образом человек нуждается в красной корове. Что происходит? Тот свет воздействует на него в том законе, который называется красная корова.
Красная корова — это название закона. Закон природы.
Тора говорит только о законах. Законы мира.
Поэтому называют эту главу Хукат, закон. Закон Торы. Закон в понимании того, что нужно взять действующие вещи.
Да, на самом деле всегда это, соответственно, закон, но здесь закон очень такой основополагающий, очень четкий. Это железный закон, потому что наша природа — природа получения, природа высшего — отдача. И когда отдающие и получающие соединяются вместе, тогда есть возможность исправить наш эгоизм с помощью силы отдачи. И мы называемся Малхут, а дающий называется Биной. Малхут, который соединяется с Биной.
Не понял, что значит мы называемся Малхут?
Желание получать наше эгоистическое, наслаждаться всем, называется Малхут.
Это Малхут?
Это не правление, это эгоизм властвует в нем.
Малхут, как я понимаю, это сфера Малхут, которая распространяется в эту реальность здесь.
Не только здесь, на каждом уровне реальность называется Малхут. И Малхут, которая желает исправить себя, поднять себя на уровень Творца, Творец называется Бина, она поднимается к Бине. И тогда связь и результат соединения Малхут и Бины называется красная корова, красная земля, вообще красная.
Почему красное, как корень красного, это Адам тоже, Адам, Адам.
Человек, кровь, подобный Адам, Доме, Дам.
Мне кажется, что Рашби Барухай говорит, что человек называется человеком, если он уподобляется
высшему.
Как он милосерден, так и ты будешь милосердным. Человек, когда он уподобляет себя, становится подобным Доме,
Творцу,
тогда он называется человеком.
Верно.
Адам.
Поэтому вы названы человеком, говорится о тех, кто поднимаются в чем-то и уподобляются Творцу, а не народы мира. Народы мира — это эгоистические наши свойства. В человеке может быть часть Израиля, часть народа мира.
Не связи с тем, он иудей по происхождению.
Это свойство. Если он исправил себя на ради отдачи, на любовь к ближнему, к Творцу, тогда называется Израиль и Шаркель, прямо к Творцу. А если нет, то народы мира не народец. Там есть многие желания. Как мы читаем, как мы, может, поговорим в этой главе далее о тех народах, которые населяют землю Израиля.
Значит, красная в красной земле, о чем это говорит в человеке?
Сила Торы, которую сейчас, с помощью которой человек хочет связаться с Биной и быть подобным Творцу, сейчас на него воздействует свет очень особым образом. Он может быть, как написано в Торе, эликсиром жизни или смертельным ядом. Если человек идет, собирается очиститься, то это помогает ему, он исправляет себя, и все эгоистические его желания становятся отдающими ближнему и Творцу.
Я не всем понял. Мы говорили об этом много раз, не уверен в том, что я понял. Каковы точные определения чистого, нечистого? Чисто — это отдавать, а нечисто — это получать?
Всегда говорят только о желании. Потому что только то, что сотворил Творец, он сотворил желание. Желание может быть направленным только на себя.
Нечист.
И я хочу использовать все, что есть вне меня, весь мир, человечество и Творца.
Значит, привлекать к себе.
Да, все на себя тянуть. И ты не можешь сказать о человеке, в каком состоянии он находится. Может быть, он молится, может, он делает разные там благодеяния, но намерение его использовать.
Кстати, в этой главе говорится, что мертвый человек нечист. Почему он нечист? Он что, забирает себе вещи?
Нет, мертвым называется тот, чьи желания получать в том виде, в котором они были, умирают.
Может быть, из-за того, что он мертв, у него нету больше желания отдачи.
О, у него еще нет пока желания отдавать, и он должен сейчас исправить себя. Есть исправление, которое мы производим с этим мертвым желанием, мы закапываем его в землю. То есть мы не желаем использовать эти желания, которые испорчены, либо мы определяем, что эти желания, я не могу использовать их ради отдачи, они слишком большие, у меня нет сил на них, и тогда я просто отдаляюсь от них, и это называется, что я хороню их.
Хорошо. Значит, красная корова. Что делает этот пепел красной коровы, которую забивают, сжигают? Она должна быть чистой.
Стан там, это понятно, особое место.
Со стороны, кажется, каким-то колдовским действием. Беру красную корову, где, во-первых, можно найти.
Ну, ты же слышал, что иногда тут и там думают, что нашли ее. Но, конечно же, Тора говорит о духовной сути, которая в этом заложена, о духовной силе, о правильной связи между свойствами человека и свойством Творца. И с помощью этой связи человек получает силу отдачи, силу любви, как Творец, добрый, творящий добро. Это называется воздействие пепла красной коровы на человека, на нечистого, и делает его чистым. То есть это особая сила благодаря учебе, изучению наук Каббала, потому что мы уже читали не раз, что только в этом изучении есть у нас свет, возвращающий к источнику, и поэтому эта сила должна раскрыться для того, чтобы исправить нас сейчас, в эти дни прихода Машиаха, и поэтому получается, что эта сила, когда приходит, она приходит с уровня Имада Ацилут. Там находится эта сила и Малхут, и Бины. Они соединены вместе. Тот, кто желает очиститься, он вызывает оттуда эту силу и исправляется.
Это что-то, что должен сделать физически? Должен пойти, найти красную корову?
Нет.
Для того, чтобы перевести свои энергии на получение?
Нет, нет никакой связи. Так же, как ты сейчас сидишь, твои желания, ты их выверяешь, проверяешь, выделяешь их, отделяешь с помощью своей работы с группой, с которыми ты учишься, с товарищами, с человечеством, с Творцом. Все это написано, как делать, в каббалистических текстах. И с помощью этого ты начинаешь видеть, как и что ты должен исправить, и как ты можешь связаться с той высшей силой, которая исправляет тебя. Это не медитации.
Учеба?
Только во время учебы.
Учебы и выяснения.
Да.
Тот, кто прикоснется к мертвому человеку, нечист он на 7 дней. И здесь возникает вопрос нечистоты мертвого.
Это тоже желание получать, которое лишилось любой возможности отдавать. Оно называется мертвым, и нельзя тебе касаться его, даже приближаться к нему. Ты боишься того желания, может быть, оно снова завладеет тобой. Допустим, у тебя была какая-то мания, да, говорят, сильное желание, так называется, мания. Это называется нечистота мертвого, нельзя касаться его, но если коснулся...
И там есть сила, которая может тебя ослабить, и просто мы туда не входим.
То есть это выше, сильнее, чем мой экран. Экран называется сила преодоления против этого желания, и я боюсь...
И мудрецы сказали, что у еврея есть нечистота мертвого, а у гой, когда умирает, он не обладает нечистотой.
Потому что и так они находятся в нечистоте мертвых.
Гой в любом случае они в желании получить, поэтому не важно.
Это все те, кто не евреи и не народы мира, то есть все те, кто находится в эгоистическом желании, называются... нечистыми в желании, когда желание господствует над ними, и тогда мы должны очистить себя и думать, что если мы найдем красную корову, то мы на каждого посыпем там пеплом и очистимся. Имеется в виду, что если мы захотим очиститься, и мы действительно все находимся в скверне, в этом эгоистическом желании, очень большом, ненависть, зависть, всякие страсти и так далее, если мы захотим подняться над ними, то мы найдем с помощью науки Каббала ту силу, которую называют красной коровой.
Я также понял немножко по-другому, что в иудаизме сама жизнь важнее, чем жизнь после смерти. Есть много религий, которые говорят, эта жизнь — это глупости, вот жизнь после смерти — это важно. Мы это видим в исламе, в его других течениях фундаментальных, в разных, в книге «Живых и мертвых» тибетской. Что вы можете сказать о жизни после смерти в иудаизме?
Дайте мне, пожалуйста, книгу «Каббала для начинающих».
Ну да,
Известно из каббалистических источников, от мудрецов, что науку каббала должен изучать каждый человек. И даже если человек до тонкости изучил Тору и обладает качествами, превосходящими всех праведников мира, но не изучал каббалу, он вынужден будет снова совершить кругооборот и прийти в этот мир, еще раз, чтобы изучать тайны Торы и каббалы.
Итак, Бааль Сулам говорит, что если ты не хочешь вновь рождаться, изучай каббалу.
То есть, что особенного в этом жизни, ты говоришь, в этой жизни особенное у нас, что ты можешь исправить душу, и ни в каком другом месте нет.
Именно в этой жизни, в этом мире.
И даже если ты выполнил всю Тору, все действия материальные, физические производил, но не исправил душу, что возможно только с помощью изучения каббалы. Поэтому, если ты учил Тору, но не исправил душу, ты должен совершить кругооборот. Именно в 70 лет этой жизни...
Это важно.
Это самое важное, потому что если ты не сделал этого, ты сразу же возвращаешься. Тебе больше нечего делать на более высоком уровне. Ты не достигаешь там ничего. Ты не можешь раскрыть там свою кли, ощутить духовный мир. Ты должен достичь его здесь. Как написано, мир свой увидишь при жизни твоей. При жизни твоей здесь ты должен раскрыть духовный мир, и тогда твое тело может умереть. Ты продолжаешь уже в ощущении духовной жизни.
В отличие от других религий, которые говорят, что эта жизнь — это некий коридор, переход.
Это коридор при условии, что ты используешь его правильно, чтобы войти в зал. При условии, что используют его. Поэтому мы снова и снова совершаем кругообороты. Сегодня мы, наконец, находимся в таком кругообороте, что у большинства людей уже им дается эта возможность достичь.
И извлечешь ты воду из скалы и напоишь общество. В этой главе есть вопрос «Вод раздора». Все мы знаем, есть даже песня, и ударил Моше по скале, и вытекла оттуда вода. И Творец говорит ему, поговори со скалой и извлеки воду. А Моше, наверное, был в тот день перевозбужден. Он два раза ударил по скале. И этого ему Творец не простил, поэтому запретил ему войти в святую землю. Что это за скала? Что там такое?
Скала — это желание, камень. Моше должен был преодолеть это, и это сила, Мошех, сила, вытаскивающая нас из материального в духовное. Он должен был по-другому отнестись, по-другому сделать это исправление. Не ударом, то, что называется, а силой веры. И поскольку он не сделал так, то это привело к задержке исправления. О чем говорит вся книга Тора? Она говорит о каждом человеке, в котором находятся все желания, все евреи и народы мира, все Билам, Балак и красная корова. Все это находится внутри человека. Человек — маленький мир. И он находит в себе разные выяснения, разный поиск. Поиски, где Творец во мне, где Моше, что, я снаружи его вижу, Творца, я представляю себе свойства, это которое называется отдача, любовь, и она для меня всегда выше меня, она называется Творцом. И Аарон, и Мирьям, и все эти свойства, мы чувствуем их как части нашей души. И получается, что, исходя из этих выяснений, мы производим каждый раз, ты видишь, в течение всей Торы, о чем она говорит? Какие ошибки, заблуждения, даже самые тяжелые, а потом исправление. Снова ошибка, снова исправление. Это правильный путь продвижения? Нет праведников на земле, который сделал бы благо, не согрешив. Сначала нужно почувствовать грех, и не важно, что мы находимся уже после греха Адама Ришона.
Грех Моше в том, что он побил по скале и не говорил с ней.
Он раскрыл тем самым еще дополнительные желания в своем желании получать эгоистическом, и как он может исправить это, но без того, чтобы нанес удар, он не понял бы это и не осознал. То есть мы видим как бы больших праведников, какими кажутся все эти персонажи Торы, как они ошибаются, мы должны понять, что это человек, человек, который не способен увидеть, прежде чем вошел в это состояние греха, он не способен увидеть это, и поэтому именно после греха, этот грех не считается как грех его. После этого лишь он может исправить это желание, которое раскрылось в нем.
Обычно принято комментировать так, что Моше не вошел в землю Израиля из-за этого греха.
Нет, Моше — это сила бины, чистая, и он не может войти в землю Израиля, потому что земля — это желание, которое соединено вместе с биной. Здесь начинают эти войны.
Это то, что называется мир Асия, а бина — это мир Ацилут, если не ошибаюсь.
Да, да, поэтому Моше совершенно не относится к этому. То есть есть силы Моше, которые действуют потом, но они не называются уже Моше. Это уже его продолжение. И поэтому, как написано, нет праведника на земле, который бы не согрешил. То есть, или человек не может выполнить заповедь, не нарушив ее. Потому что ты должен сначала увидеть зло. Сначала должно быть осознание зла, и лишь потом совершает добро. Поэтому нужно... Я слышу каждый раз, о чем говорит Тора, смотри, какой народ Израиля. Они прошли всю пустыню и снова совершают грехи. И Творец все время сердится на них. Они против Творца и не хотят. Человек не понимает, когда он изучает Тору, что Тора прежде всего говорит о раскрытии еще слоя желания получать эгоистического. Еще раскрытие, еще. Как написано, каждый больше своего товарища, его злое начало больше. Поэтому чем больше я продвигаюсь от Египта к земле Израиля, у меня мои желания растут. Они становятся более эгоистическими.
Я их раскрываю с помощью изучения Торы.
И когда я раскрываю их, я как бы погружаюсь в них, включаю в себя для того, чтобы исправить. И получается, что я должен находиться во зле, потом снова добро, снова зло, снова добро.
Как сказал Раби Нахман из Брестлова, если тебя такое зло начало, введи его за волосы в дом изучения Торы.
Да. Но если не злое бы начало, какой дом изучения Торы, куда ты можешь прибыть, как ты можешь потребовать связь с Творцом, потому что к нему, к высшей силе, обращаются к свету, если есть злое начало.
«Возьми Аарона и Лазара, сына его, и подними их на гору гор, и сними с Аарона одежду его, и облачи в них Лазара, сына его». Какова важность всего этого — раздеть одного, одеть другого?
Действительно, очень трагически. Моше и Лазар, это сын Аарона, смотрят на него.
Это за спектакль, как миф об Антигоне.
Да, но это красиво. Тора — это как роман.
Лучший документ в мире.
Но Тора говорит о продолжении, потому что сын называется продолжение ступени отца, то есть это более высшая ступень.
Это переход от отца к сыну.
Мы видим, что как Аарон и его сын Лазар, также Раби Шимон и его сын Лазар. И когда Раби Шимон говорит у нас в книге Зор только об исправлениях наших на протяжении периода изгнания, всегда Раби Лазар говорит о конце исправления, то есть о более высокой ступени. То же самое здесь. Заканчивается Аарон, дальше на его месте должны подняться на другую ступень. То есть те же самые желания, только на более высокой ступени, они называются Элазар. И поэтому все предыдущие желания, вся предыдущая связь с Творцом, вся связь с окружением, предыдущее, все это исчезает, и сейчас возникает новое.
Вопрос о медном змее.
Ну, змеи, это известно.
Народ Израиля, как обычно, жалуется на недостаток воды. За это Творец насылает на них змей, которые жалят их. И для того, чтобы справиться с этим, Моше делает змея из меди, показывает его народу, и тогда все видят это. Что это такое, змей из меди?
Это действительно очень большое исправление, прежде всего. Снова жалобы на то, что мы умрем в пустыне. И против этого удара, ты помнишь, что было с посохом, которая стала змеем, и снова и змея стала посохом, то есть нужно идти в силы веры, то есть посох это называется вверх важности, а внизу важность, если ты наступаешь на землю, на желание, и поднимаешься в важности в вере. И поэтому все это исправление, этот змей, если вы понимаете, что это всего лишь неживой уровень, и тогда вы поднимаетесь над ним и следуйте дальше, можете пройти пустыню.
Что такое неживое? Змей из меди или...
Змей из меди символизирует нам желание получать исконное.
Что мы понимаем здесь? Я вижу перед собой флаг, флаг на нем есть.
Не-не-не, ну почему ты все время...
Ну я же простой еврей, я хочу понять.
Так невозможно, что ты смотришь на змею. Говорят о тебе, когда ты свои желания основные начинаешь определять эгоистически, как неживого уровня, они не приводят тебя ни к чему. Как сегодня человек начинает понимать, что весь мир этот, он пуст, и что делать, куда бежать?
Я думаю так, что образ этого медного змея, это своего рода символ, который символизирует желание получить, который не...
Он не может привести тебя ни к чему хорошему. Наоборот, он поедает тебя все время. Он показывает тебе, что духовное — это пустыня, а на самом деле это не пустыня. Что называется, что я прохожу через пустыню и вхожу в землю Израиля? На самом деле я ничего не прохожу. Я прохожу внутри себя, в своих определениях, в своих пониманиях, в своем отношении к духовному, пока я двигаюсь, взбираюсь на такие духовные уровни, и мне это кажется пустыней, пока я не исправляю себя, и... земля, текущая молоком и медом.
Ну, у нас осталось еще несколько лет, чтобы идти по пустыне.
Нет, я надеюсь, что меньше.
Может быть, на следующей неделе мы дойдем. На следующей неделе мы будем изучать главу Балак. Балак, сын Цепоры, царь и колдун. Спасибо большое, рав Лайтман. Я выучил сегодня кое-что.
Давай смотреть на все только через желание получать и человека, который должен исправить его. И все. И будет легко.
До свидания.